В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Утомленные выбором. В Грузии власть и оппозиция празднуют победу. Каждая свою. Анатолий Бибилов пролетел без очереди. Почему на Нижнем Зарамаге с обеих сторон скопились сотни автомобилей? Иконка вместо права. Полный запрет на аборт оказался слишком жестким даже для тех, кто в принципе выступает против них. Все это, а также деньги для омбудсмена в Абхазии пока отказываются утвердить смету для уполномоченного по правам человека. Самый старший Буш в Южной Осетии возрождает дореволюционную экостанцию. День открывшихся дверей в грузинских школах, рубрики «Голоса» и «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Итак, выбор в Грузии сделан. Почти все голоса подсчитаны. Победу на муниципальных выборах одержала грузинская мечта – 46,65%. Единое национальное движение получило 30,7%. За Грузию Георгия Гахария – 7,79%. Подсчитано 99,92%. Явка на момент закрытия участков составила 51,92%. Между тем, победу празднуют не только победители, но и оппозиция. Кто и что именно празднует по итогам прошедших выборов и чья победа, по мнению наблюдателей, весомее? Подробнее о том, что скрывается за цифрами и процентами, расскажет Анастасия Славинская.
После закрытия участков общественность оказалась в некотором замешательстве. И правящая партия, и главные оппозиционные силы праздновали победу. Сегодня, когда все голоса Центральная избирательная комиссия уже подсчитала, все немного прояснилось и стало понятно, чему именно радовались одни и чему другие. Главной победой оппозиция считает возможность проведения второго тура выборов во всех крупных городах страны. Это Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми. Для победы кандидат в мэры должен был получить более 50% голосов. В столице же, к примеру, голоса между двумя лидирующими кандидатами после подсчета более 96% бюллетеней разделились так. Кандидат от мечты Каха Каладзе набрал около 45%, а председатель Единого национального движения Ника Мелия около 34%. В правящей партии сегодня уже не скрывали разочарования. Они были раздосадованы необходимостью проведения второго тура, особенно в столице. Каладзе, который в настоящее время является действующим мэром, извинился перед тбилисцами.
Я не буду сегодня перечислять те причины, которые привели к этому результату. Накалились политические процессы, разделились голоса между разными кандидатами или прочее. Я скажу одно. Я уважаю волю избирателей и любое решение, которое тбилисцы примут у избирательной урны. Возможно, и я что-то не додал этому процессу. Возможно, в процессе работы я не уделил должного внимания всем актуальным вопросам, и за это приношу извинения.
Крупные города объявили борьбу режиму, считает в свою очередь представительница ЕНД Хатия Деканоидзе, кандидат в мэры Кутаиси, набравшая 43,35%. Это на пару процентов больше, чем получил в этом городе Йосеп Хахалиишвили, кандидат мечты. Вчера у грузинской мечты провалился начавшийся праздник, особенно в крупных городах. Провалилась вся их структура. Когда они говорили, что вторых туров не будет, что они выиграют во всех самоуправляющихся городах, особенно в Тбилиси, это подчеркивала грузинская мечта. А в итоге Каха Каладзе остался с застывшей улыбкой на сцене. Сказала Деканоидзе. Перед избирателем, который пришел на выборы 2 октября, стояло три задачи. Выбрать своего кандидата в мэры, мажоритария в Сакребуло и партию. И в последнем виде этого многоборья скрывалась одна из главных интриг выборов. Основной вопрос был поставлен так. Сможет ли мечта набрать 43% голосов избирателей? Именно это было условием назначения досрочных парламентских выборов в стране согласно соглашению Шарля Мишеля. Правящая партия, хоть и вышла из договора в одностороннем порядке за три месяца до выборов, но оппозиция продолжала называть их референдумом. По итогу же мечте все же удалось преодолеть этот барьер. Согласно данным подсчета 99% голосов, правящая партия получила около 47%, национальное движение около 31%, а за Грузию проголосовали около 8%. Соответственно, останься соглашение Шарля Мишеля в силе, досрочные выборы назначены бы не были.
Этот сакральный 43-процентный барьер мечта преодолела, и это во многих аспектах, скажем так, развязало ей руки. Но, возможно, в нескольких городах у нас по итогу будут оппозиционные мэры или оппозиционные сакребулу, и в результате мы получим, скажем так, оппозиционное правление. Конечно, это диагноз, когда в 5 самоуправляемых городах придется спорить о том, кто именно будет ими управлять. Если же принять во внимание, что во всем этом учитываются финансы грузинской мечты, административный ресурс, запугивание, увольнение с работы, это означает, что пропорции в населении намного иные, намного более оппозиционные, чем это было отражено в итогах выборов. И это обязательно проявится посредством различных форм.
Полагает Георгий Рухадзе, основатель Грузинского центра стратегического анализа. Политолог Гех Ухашвили, в свою очередь, считает, что на то, как прошли эти выборы, в определенной степени повлиял фактор экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Его этот шаг был направлен на то, чтобы мобилизовать свой электорат. В принципе, можно сказать, что он этого достиг. Но, с другой стороны, когда мобилизуешься ты, мобилизуется и альтернативный центр политический. И здесь мы увидели, что впоследствии мобилизовалась и грузинская мечта. И, в принципе, мобилизационный ресурс правящей партии оказался больше. В итоге мы получили картину, когда суммарно оппозиция пострадала. Может быть, не партия Саакашвили, но пострадали другие партии, от которых в последний момент сбежал избиратель под страхом возвращения Саакашвили к власти. Так что, в принципе, он сыграл на руку власти, можно сказать. Не он сам, может быть, сознательно, но итогом мы получили такую картину.
Михаил Саакашвили 1 октября за день до выборов сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что экс-президент не покидал Украины, а происходящее называли клоунадой и маскарадом. Но вечером премьер-министр Иракли Гарибяшвили заявил, что Саакашвили не только находится в Грузии, но и уже задержан. В настоящее время он находится в Руставской тюрьме. Что касается второго тура выборов, он состоится 30 октября в 20 городах страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Продолжаем тему. Обе стороны празднуют свою победу и поражение противника. Их содержание и политическую суть получившейся арифметики моей коллеге Кете Бочеришвили раскрыл руководитель аналитического центра GeoCase Виктор Кипиани.
Бадну, Виктор, как вы оцениваете сиюминутный промежуточный момент подсчета голосов? Куда, по-вашему, качнулся маятник?
Я думаю, что маятник не качнулся ни в одну, ни в другую сторону. Он более или менее отражает тот процесс, который был объективно до выборов. Большинство поддержки в сторону правящей партии, ну, наверное, не в таком процентном выражении, как вроде бы некоторые лидеры правящей партии это полагали и ожидали. Но, тем не менее, я думаю, что все равно это может считаться успехом грузинской мечты, потому что тот самый порог 43-процентный, который вызвал столько дискуссий, он на данный момент преодолен. Поэтому я думаю, что в этом плане правящая партия должна быть довольна, что касается...
То есть Михаил Саакашвили зря приехал?
Михаил Саакашвили зачем приехал, это, наверное, гораздо больше такой глубокий вопрос, потому что я думаю, что его приезд должен быть очень серьезно изучен вообще, с какими процессами и с какими далеко последующими результатами был связан, возможными результатами этот приезд. Я думаю, что здесь не обошлось без помощи определенных, скажем так, региональных игроков, хотя сейчас, может быть, это спекуляция на эту тему, я не хочу углубляться в нее. Хотя в любом случае, наверное, приезд Саакашвили должен был повлиять на повышение мобилизации электората национального движения. В любом случае, эта мобилизация отразилась на данный момент в 30-процентном результате, что, в принципе, неплохой результат с их точки зрения. Что касается правящей партии, еще раз замечу, что объективно правящая партия могла набрать гораздо больше голосов, если не тот раскол, который произошел вследствие того, что Гахария ушел в совершенно другую сторону. Наверное, это вызвало тот сравнительно скромный, и еще раз повторюсь, сравнительно скромный результат, который сегодня по пропорциональным спискам имеется у правящей партии. Хотя, в целом, я думаю, это объективно тот результат, которым правящая партия должна быть довольна. Это что касается пропорционального. Что касается выборов мэра в целом ряде муниципалитетов, вы в курсе, что на данный момент, если я не ошибаюсь, приблизительно по 20 избирательным округам должны пройти повторные выборы. Я думаю, что это всего лишь показатели здорового процесса. То есть оппозиция при данном раскладе смогла достичь предварительного результата, предварительного успеха. Этот предварительный успех заключается в том, что в целом ряде округов, около 20 округов, если их число не возрастет или не уменьшится, посмотрим, как будет на днях этот результат. Я думаю, что это показатель того, что, конечно, были определенные административного характера нарушения, но пока что эти нарушения не носят вроде бы такого характера, который отразился бы на, скажем так, в кавычках, тотальном выигрыше правящей партии.
А если все-таки поспекулировать на тему Саакашвили, поделитесь вашими соображениями.
Знаете, я думаю, что он как индивидуальный политический деятель, он настолько вышел из моды, что как отдельно взятая личность и политик, он может вряд ли претендовать на высокие результаты. Но как человек, как фактор, который может негативно повлиять на определенный процесс, есть такое положение полезного идиота. Вот в этом плане, в этом функционале он мог бы сыграть, и может сыграть, конечно, при любом раскладе определенную роль. Кто стоит за ним, это, конечно, это процесс следствия, это задача соответствующих служб. И вы правильно подхватили мою формулировку. Сейчас спекулировать на эту тему было бы просто несерьезно.
Но, тем не менее, сегодня Гахария поздравил мечту с тем, что она оживила нацдвижение. Как вы на это смотрите?
Я не слушал такого заявления, но интересная постановка вопроса. Я думаю, что Гахария прежде всего сам оживил, как одного, так и второго. Поэтому он может прежде всего поздравить самого себя. Волей-неволей он это сделал.
Каким образом?
Выйдя из правящей партии, представляя номер один в избирательном списке, когда у нас проводились парламентские выборы, конечно, он создал этим определенную интригу, мягко говоря. И эта интрига, конечно, в определенное время, в определенном плане она повлияла на изменение конфигурации соотношения сил между национальным движением и грузинской мечтой. Именно потому, что Гахария вклинился в этот баланс. Сейчас еще раз говорить о том, он вовремя вклинился или нет, это второй момент. Но то, что его маневр был несколько так неожиданным и озадачил избирателя как по одну сторону, так и по другую сторону, но это, наверное, это факт, который неоспорим.
С Виктором Кипиани беседовала Кэти Бочериш. Своим представлением об итогах выборов поделился с Кэти Бочеришвили и профессор политологии Тбилисского государственного университета Александр Кухианидзе.
Батну Александр, ровно два месяца назад мы с вами беседовали за нашим некруглым столом о том, с чем и с кем идет к выборам Грузия. И тогда вы сказали буквально следующее. Я думаю, что, скорее всего, будет так. Партия Гахария будет отдельно, она, конечно, не с грузинской мечтой будет, и тем более не с национальным движением. Но если будет второй тур, то они, конечно, поддержат кандидатуру грузинской мечты. Они не поддержат кандидатуру национального движения, они поддержат Каладзе, а не Мели. Что вы скажете теперь, когда все замерли в ожидании того, как дальше сыграет Гахария?
По-моему, все, что я говорил, остается в силе. Я совершенно не поменял свои точки зрения, так оно и получается. Что Кахи Каладзе под Тбилисио набрал немногим больше 40%. У Гахария там 8 с чем-то. Ну, кроме Гахария, там есть некоторые другие партии. Допустим, Альянс патриотов Грузии, который может переметнуться и поддержать грузинскую мечту. Так что у Гахария, в общем-то, нет другого выхода, что он заявлял, что национальное движение никогда не поддержит. Никанора Мелия он никогда не поддержит. И у него единственное остается поддержать Каладзе или вообще никого не поддерживать. Но тогда Каладзе проиграет и придет к власти, имею в виду мэром, будет Мелия, что Гахари никак не устраивает. Так что я думаю, у него даже, наверное, нет выхода, кроме как поддержать Каладзе. Тем более, что до выборов за несколько, по-моему, недель до этого или месяц тому назад между Каладзе и Гахария была встреча. Они там говорили, потом делали разные заявления, немножечко спорили, но, в принципе, если они встречаются и могут говорить друг с другом, а вот Гахария и Мели, они никак не могут встретиться, да? Не чужеродные элементы друг к другу. Вот, вероятность того, что Гахария может поддержать Каладзе, сегодня возросла, тем более, что Каладзе нужна такая поддержка.
Окончательные результаты пока не обнародованы, но контуры итогов прошедших выборов становятся все четче. Что для вас оказалось в них неожиданным? Приезд Саакашвили вас тоже удивил, как и многих? И что вы можете сказать по поводу того, кому и что дал его приезд?
Очень трудно сказать и очень трудно спрогнозировать. Дело в том, что действительно для абсолютного большинства это был сюрприз, несмотря на то, что он неоднократно говорил о том, что приедет в Грузию и собирался приехать 2-го в конце дня. Очень неожиданно для всех было то, что он появился на несколько дней раньше. Неожиданно было для всех, но результат может быть неожиданным в том смысле, что ожидания его сторонников были такие, что он приедет, будет много шума, его встретят огромное количество людей, его не дадут в обиду. Но тут вдруг его одного, он открыл дверь, его арестовали, посадили в тюрьму. Вот это было неожиданно, что все произошло спокойно, и нет каких-то бурных протестов по этому поводу. Но, может быть, потому что сейчас проходят выборы, и, наверное, все ожидают результатов этих выборов. Что будет потом, мы не знаем.
А что вы думаете по поводу того, как он проник в Грузию? Каким способом? И чья это заслуга?
Вы знаете, об этом знает, пожалуй, только сам Михаил Саакашвили и некоторые его ближайшего окружения.
Почему я спрашиваю? Много разных сейчас теорий, версий, будто это было следствием сговора грузинской мечты и нацдвижения. Вы допускаете такое?
Ну тогда почему Саакашвили сидит в тюрьме?
А может быть, его выпустят скоро? Или он уже прочно обоснуется там на несколько лет?
Была такая версия, что на Саакашвили надавили, он олигарх, у него на Западе капиталы, мол, Запад его припугнул, и он согласился уйти, и Саакашвили вернулся, но вот сам факт того, что его задержали, могли бы тогда разыграть другой сценарий. Саакашвили пришел, он значит, возглавил движение.
Ну как, он обвиняется в уголовных преступлениях?
Ну да, тут переплетена картина. Трудно сказать, и говорю, что будет в ближайшем будущем. Не исключено, что формально проведут там суд, ему что-то присудят, а потом экстрадируют в Украину. Это тоже не исключено. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация после выборов в Грузии. Но здесь не будет революции. Ситуация не та. Все-таки грузинская мечта, у нее около 40% поддержки есть. И это значительная часть электората, которая была обижена в свое время предыдущей властью, Единым национальным движением. Ну, часть это взяточники, часть это криминалы, которых усадили в тюрьмы и которых выпустили затем при грузинской мечте. Они, конечно, в бешенстве, все его, их родственники, ближайшее окружение, они ненавидят и Саакашвили, и всех остальных. А часть людей, конечно, незаслуженно преследовали, отнимали собственность, заставляли быть лояльными по отношению к власти. Ну, очень такие были моменты. Так что много обиженных. И у грузинской мечты вот это есть поддержка. Тем более, что грузинская мечта в 2012 году получила реформированную полицию, довольно-таки для региона сильную армию, дисциплинированную, подготовленную по стандартам НАТО, реформированную прокуратуру, то есть правоохранительные органы, органы принуждения, бюджет, который раз в 11-12 был больше, чем при Шеварднадзе, отремонтированные дороги, проблема электричества была разрешена. Они получили, они сели на все готовенько. И сейчас используют этот государственный аппарат, административные финансовые ресурсы. В общем, тут проблема заключается в том, что значительная часть электората не приемлет предыдущее правительство. Многие из них разочаровали в нынешнем правительстве, а вот третью силу, которая бы сказала, что хватит враждовать, нам необходимо единство, согласие, идти вперед. Вот такой вот сильной очень политической партии или коалиции нет. Хотя есть объединенная оппозиция. Но
слабая.
Да.
Это был Александр Кухианидзе. С ним беседовала Кетти Бочаришвили. Абхазские ветераны на пресс-конференции в Сухуми заявили о своем намерении добиваться отставки министра внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрия Дбара и его заместителей, которые участвовали в избиении ветеранов на Сухумской набережной в День Победы 30 сентября. Лидер общественной организации АРОА Тимур Гулия призвал всех ветеранов и общественных собраться на митинг на площади перед парламентом в понедельник, чтобы потребовать от депутатов принятия решения и наказания виновных в насилии. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция ветеранов, которые дали оценку событиям 30 сентября на набережной, когда министр внутренних дел, два его заместителя и сотрудники правоохранительного ведомства избили ветеранов и депутата парламента. Тимур Гуля, лидер общественной организации ветеранов АРОА, на пресс-конференции выразил свое отношение к происшествию на набережной в День Победы. По его мнению, выстрелы на безлюдной набережной не представляли ни для кого опасности. В то же время действия руководства МВД и сотрудников этого ведомства, избивших ветеранов, подпадают под действие Уголовного кодекса.
Массовое избиение ветеранов войны, да еще в День Победы при участии министра внутренних дел и руководства МВД, чьи отцы были нашими боевыми друзьями, вдвойне кощунственно. За выстрелы в воздух из пистолета людей, праздновавших победу, избить и бросить на месте – это никакие рамки. В 11 часов ночи в дождливую погоду на безлюдной площади эти 4 выстрела из пистолета в воздух никакой общественной опасности не представляли. А то, что сделали высшие чины МВД, попадает под статью УК Абхазии. Мы призываем ветеранов собраться и выразить протест против беспредела.
Ветераны АРОА понимают, что многим гражданам не нравится использование оружия для салютования в общественных местах, несмотря на то, что это стало уже традицией. Он считает, что органы правопорядка должны вести постоянную разъяснительную и оперативную работу для предотвращения подобного использования боевого оружия, а парламент должен разработать правила и обозначить, где можно салютовать оружием, а где нельзя, и определить ответственность для нарушителей этих правил. Тимур Гуля зачитал обращение АРОА к ветеранам, общественным и политическим организациям Абхазии, в котором говорится о том, что хуже отсутствия правопорядка может быть только попытка установить его незаконными методами.
Хуже отсутствия правопорядка может быть только попытка его установления незаконными способами, с нарушением процессуальных действий, с применением неправомерного и неадекватного насилия в отношении граждан. Около 12 часов ночи 30 сентября, в День Победы, на Сухумской набережной сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны Отечественной войны и инвалиды войны, а также сопровождавших их депутат парламента. Им не было предъявлено никаких обвинений. Они не были доставлены в отделение милиции, не составлен протокол задержания. Им просто нанесли тяжелые увечья, оставили на улице и ушли. Вызывает особое возмущение тот факт, что в инциденте участвовало руководство Министерства внутренних дел во главе с министром, тем самым фактически подавая пример всем своим подчиненным.
Он призвал ветеранов и представителей общественности принять участие в митинге, который состоится на площади перед парламентом завтра в 11 часов. От имени ветеранов из села Адзюбжа, пострадавших от действий правоохранителей, выступал ветеран Гиви Допуа. Он сказал о том, что подобные действия не вписываются ни в какие кодексы чести Абсоара и не могут быть законными.
Я такое кощунство никогда не ожидали от наших так называемых доблестных защитников правопорядка. Это не подходит ни под какие кодексы чести, Абсоара, закона. Вот такой кощунственный поступок сделать в отношении 7 ветеранов. И все они, кстати, инвалиды. Среди них человек, который в одиночку пошел, взрывал Кадорский мост. Который грамм водку не пьет, вина не пьет уже 20 лет. Инвалид без ноги. Сергей Платонович Дбар, мой боевой друг. Его сын сегодня ногами бьет, будучи министром внутренних дел, ветеранов Отечественной нашей войны. Ребята, такого беспредела. Вот эти ветераны заявили, мы в таком государстве жить не хотим.
По словам Гиви Допуа, после происшествия на набережной с большим трудом удалось остановить людей из села Дзюбжа, которые решили ехать в Сухум, чтобы разобраться с руководством МВД. Они ждали объяснений от министра и извинений, но вместо этого услышали предложение оплатить избитым ветеранам их затраты на оказание медицинской помощи, что было воспринято как оскорбление. Гиви Допо заявил, что у сотрудников МВД была определенная цель – свести счеты с депутатом Гари Кокая, который неоднократно выступал с критикой действующей власти.
В тот же день министр с теми, которые людьми должны были уйти в отставку, назначит расследование и разобраться в происшествии. Факт налицо, избитый 7 ветеранов, которые бросили уши. 2 зама с ним были, и там еще человек 60 было. Мы еле людей остановили, чтобы не было самосуда. Я вас уверяю, если в понедельник не будет правильно принято решение, то эта цепочка протянется далеко и будут страшнейшие, вам говорю, последствия. Людям все поперек горла стоит. Здесь было прямое, целенаправленное избиение ветеранов во главе с депутатом.
Гиви Допуа сообщил, что ветераны и жители села Дзюбжа добиваются отставки министра и его заместителей и возбуждения против них уголовного дела. В понедельник они приедут к парламенту, чтобы увидеть реакцию на избиение ветеранов и депутата. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Праздник со слезами на глазах инфекционистов. Не выездные яблоки и не въездные автомобили. О чем пишут и что читают в югостинских СМИ. Обзор прессы подготовила Зарина Снакоева.
Газета «Республика» вновь пишет о легкомысленном отношении к коронавирусу в Южной Осетии. Количество больных растет, как во всем мире, так и в Южной Осетии. А поэтому редакция предлагает задуматься об ограничительных мерах и запретах. К примеру, на массовые мероприятия, свадьбы, концерты, ковды, другие мероприятия с большим количеством людей. Надеяться на сознательность граждан, как показывает практика, не следует. Ограничения лучше включить заранее и, возможно, уже сейчас, считает автор. И вместе с этим сообщает, что редакция газеты «Республика» уже перешла на удаленную форму работы. Издание сообщает внимание на нарушение эпидемиологических норм, которые были допущены во время празднования Дня Республики 20 сентября. Было отмечено, что медицинских масок не было ни на жителях республики, ни на многочисленных гостях, прибывших из-за пределов страны. Более 3 часов участники этого мероприятия находились в одном зале в тесном контакте, пишет газета. Вдобавок к этому сезон открывает Югоситинский госдрамтеатр. Мир все еще находится в орбите коронавируса, и сила этого негативного притяжения зависит от нашей с вами ответственности. И, может, настало уже время от рекомендаций переходить к конкретным запретам. Газета «Южная Осетия» пишет о заседании парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Председатель комитета Алан Техов сообщил, что в парламент поступили жалобы от граждан, занимающихся сельским хозяйством, которые не могут вывести свою продукцию на территорию России. На заседание пригласили Алана Маркиева, министра сельского хозяйства, чтобы он разъяснил, почему возникают такие проблемы. По мнению Маркиева, причина в нежелании фермеров следовать требованиям закона. По его словам, если бы не было возможности вывести из Южной Осетии сельхозпродукцию, то Южный сад из села Хетагорова не вывез бы в Россию около 400 тонн яблок. Он рассказал, что в прошлом году встречался с фермерами. Мы им все посчитали, объяснили, какая документация им необходима. Говорили с брокером, пригласили представителей торгово-промышленной палаты. Их это не устроило, так как траты большие. И конечная цена и условия реализации продукции уже другие. Наши сельхозпроизводители вывозят свою продукцию через границу в малых количествах. Им это невыгодно в финансовом плане. Тогда мы предложили им объединить и загрузить свою продукцию в одну фуру и таким образом вывести фрукты через границу. О таможенных тарифах пишет и блогер Алан Парастаев. Он пишет о заявлении президента, касающегося приведения таможенных тарифов в Южной Осетии в соответствии с российскими. В первую очередь граждане забеспокоились о растаможке автомобилей, которая в Южной Осетии на зависть проживающим в России просто мизерная. Но на самом деле цены повысятся на все товары. Жизнь подорожает в целом, пишет блогер. Здесь же он задает вопросы главе государства, который, напоминает блогер, во время предвыборной кампании настаивал на скорейшем вхождении Южной Осетии в Россию. Что, мы сейчас отходим от нашего внешнеполитикообразующего тезиса? А ведь войди мы в Россию, таможенные пошлины для нас автоматически станут российскими. Ведь таможенное законодательство, его исполнение есть важный и неотъемлемый элемент принадлежности и нахождения в составе того или иного государства. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в местные органы власти в Грузии. Об этом сообщил Центр избирком по итогам подсчета почти всех бюллетеней. «Грузинская мечта» набрала около 47% голосов. На втором месте «Единое национальное движение» – почти 31% избирателей. Тройку лидеров замыкает партия «За Грузию» бывшего премьера Георгия Гахария. За партию проголосовало около 8% пришедших на выборы. Всего в избирательных бюллетенях 50 партий. На выборах мэра Тбилиси лидирует представитель «Грузинской мечты» Каха Каладзе. У него примерно 45% голосов. На втором месте Никанор Мелия, представитель партии Саакашвили. Он набрал 34%. На третьем месте экс-премьер Георгий Гахари. У него 9% голосов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50%. В противном случае будет назначен второй тур выборов. Кроме того, 50% на выборах мэра пока не набрали кандидаты еще в четырех крупных городах Грузии. Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Явка избирателей составила почти 52%. В России за прошедшие сутки умерли 890 человек. Это максимальное число с начала пандемии коронавируса. Предыдущий максимум по официальным данным выявили 1 октября. Тогда умерли 887 человек. Кроме того, впервые с начала пандемии в стране зарегистрировали более 6 тысяч случаев за неделю. Продолжает расти и цифра по заболеваемости коронавирусом. Оперативный штаб зафиксировал 25 769 новых случаев. Больше всего заразившихся в Москве. Там показатели заболеваемости достигли значения середины июля. Власти связывает это с окончанием сезона отпусков. При этом рост смертности и заболеваемости в стране фиксируется еще с начала лета. Во Франции умер политик и бизнесмен, бывший владелец компании «Адидас» Бернард Тапи. Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Тапи родился во Франции в 1943 году. Занимался автогонками, но ушел из спорта после серьезной аварии. В 1967 году Тапи основал компанию, которая занималась обанкротившимися организациями. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель». При нем команда 4 раза становилась чемпионом Франции и выигрывала Кубок чемпионов. С 1990 по 1993 год Тапи был владельцем «Адидас». Космический зонд Беппи Коломбо впервые пролетел вблизи Меркурия и передал на Землю снимки планеты. На фотографии часть северного полушария Меркурия с кратерами Лермонтова и Кальвино. Миссия по исследованию ближайшей к Солнцу планеты – это совместный проект Европейского космического агентства и Японии. Предполагается, что зонд выйдет на орбиту Меркурия через 4 года. До этого 6 раз он пролетит мимо планеты. Беппи Коломбо назван в честь итальянского ученого. Он работал над гравитационными маневрами, которые помогли впервые добраться до планеты в 1970-х годах.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся сегодня днем в Абхазию. Главе республики пришлось прервать рабочий визит в связи с осложнением ситуации, вызванным конфликтом между депутатом парламента Гарри Кокая и ветеранами войны, с одной стороны, и сотрудниками милиции 30 сентября. В президентской администрации проходит закрытое совещание с представителями силовых структур и членов правительства, сообщает информагентство Абсны Пресс. Глава МВД Дмитрий Эдбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования. Бжания принял отставку министра внутренних дел и назначил исполняющим обязанности министра Руслана Ажиба, сообщает «Нужная газета». По словам главы наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ Альберта Джонсона, голосование на местных выборах 2 октября в Грузии прошло в спокойной мирной обстановке. Однако мониторинговая миссия отметила единичные случаи насилия. Местные выборы оказывали влияние на национальные политические вопросы, что перекрыло местные вопросы. Многосторонний медиа-ландшафт был поляризован, аналитического освещения событий было мало, само освещение было пристрастным, что позже ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор. Запугивание и насилие против журналистов было тревожным. Отмечается, ощущается значительный дисбаланс в ресурсах и недостаточный надзор за финансами избирательных кампаний, не подавающий преимущество правящей партии в конечном итоге сработало в ее пользу, заявил Джонсон. По словам главы наблюдательной миссии, день голосования прошел организованно и прозрачно, несмотря на некоторые процессуальные вызовы, особенно в процессе подсчета голосов. Был использован ресурс партийных наблюдателей. В частности, группы оказывали влияние на избирателей. Член Единого национального движения «Эко Херхио Лидзе» рассказал журналистам о встрече в Руставской тюрьме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По ее словам, у экс-главы государства нет претензий ни к правоохранителям, задержавшим его, ни к сотрудникам исправительного учреждения, где он содержится, передает «Сова». Он сказал, что полицейские не обращались с ним грубо, вели себя очень хорошо. Также он позитивно относится к персоналу администрации тюрьмы, они тоже не проявляли никакой грубости. Он рассказал, что все, кто вошел в квартиру задерживать его, сделали с ним селфи. Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в квартире одного из жилых домов в Тбилисском районе Санзона 1 октября. В Грузии за минувшие сутки выявлено 1164 новых случая инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 2292 человека. От последствий инфекции умерли 33 пациента.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе у таможенного поста Нижний Зарамак в Южной Осетии на пути в Россию из нее скопились сотни автомобилей. Люди жалуются на медлительность российских таможенников, чья работа им напоминает итальянскую забастовку. На созванной в связи с этим экстренной сессии юго-осетинские парламентарии обратились к Российской Госдуме с просьбой повлиять на таможню. Мурат Гукимухов, между тем, обнаружил в происходящем проблемы не только у граждан, но и у самого Анатолия Бибилова.
По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санукоева, жалобы на автомобильные очереди у Нижнего Зарамака начали поступать еще во вторник, а к вечеру среды они достигли красного уровня.
Я видел эти пробки, но с этой стороны только. На тот момент, пока я был там, было порядка 100 машин, чуть больше может быть, со стороны Южной Осетии, которые выезжали во Владикавказ. Но, как мне рассказали люди, которые заезжали сюда, в Южную Осетию из Российской Федерации, там намного больше было в этой очереди машин. Вот 300, 400. И просто напряженная ситуация, потому что в очереди стояли женщины, с детьми люди. И, конечно же, очень непростая ситуация. Местность не приспособлена к долгому нахождению людей. Там нет элементарных удобств, скажем так. Нет магазинов, где можно купить там еду, воду. Люди же не предполагали, что будут стоять в пробке по 6 часов и больше. Поэтому очень непростая ситуация, люди все на нервах.
Обеспокоенные ситуацией на границе депутаты созвали экстренную сессию, на которую пригласили председателя таможенного комитета Мурата Схавребова и председателя правительства Геннадия Бекоева, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на границе и пути ее разрешения. Премьер Бекоев на сессию не явился, сославшись на некие неотложные дела. Зато принял приглашение председатель таможенного комитета Мурат Схавребов. Он объяснил депутатам, что сегодня заканчивается срок временного ввоза на территории Евразэс, который был продлен из-за ковидных мер до 30 сентября. Те автовладельцы, кто не дал себе труда заблаговременно выехать из России, спешат закрыть временный ввоз в последние дни, чтобы избежать штрафных санкций. Из-за этого наплыва и случилась пробка на границе. Главный таможенник сообщил, что, по его информации, уже к полуночи на границе очередь станет меньше. Депутат Давид Санукоев говорит, что его это объяснение не устроило.
Доводы, которые они приводят, несостоятельны. Потому что поток машин из Владикавказа в Южную Осетию намного больше, чем из Южной Осетии в Российскую Федерацию. А тут должно быть наоборот. Потому что здесь нам надо представить документы, они обрабатываются, составляется временный ввоз. А оттуда ты просто сдаешь этот документ, осматривают машину, и ты проезжаешь.
По словам Давида Санукоева, это продолжение истории, которая началась еще в 2020 году. С тех пор таможня создает неформальные препоны автовладельцам с юго-осетинскими номерами. Под разными предлогами саботируют оформление временного ввоза. Или вовсе не впускают без полной растаможки. Из-за того, что у автовладельца есть регистрация на территории России. То есть, по сути, нарушают закон о персональных данных автовладельца. Не редкость, когда люди по два часа ждут оформления временного ввоза из-за того, что, как им говорят, зависла компьютерная программа. Такое происходит не везде, только на Нижнем Зарамаке, говорит Давид Санакоев.
Например, на юго-осинских номерах, на других пунктах пересечения, на других таможенных постах многие получают временный ввоз в Российскую Федерацию сроком на год. Без проблем, совершенно. Только вот на этом посту вот такая проблема. На других постах таких проблем у граждан Южной Осетии нет.
По словам Давида Санакоева, депутаты приняли решение обратиться к своим коллегам в Государственную Думу России, чтобы они помогли им вернуть российскую таможню на Нижнем Зарамаке в правовое русло. Завтра депутаты соберутся для того, чтобы составить текст обращения. По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотарева, эту историю необходимо рассматривать в политической плоскости.
Давайте в политическую плоскость это переведем. Ведь в соседней Абхазии такой проблемы нет вовсе. Это наверняка говорит о том, что федеральный центр российский такой недвусмысленный сигнал в очередной раз отправляет Анатолию Бибилову. Дескать, смотри, пожалуйста, но это нулевая терпимость. Нам надоели все эти истории, которые происходят на подведомственной тебе территории, поэтому вмешиваться и помогать мы не будем. Разруливай, как знаешь. Примерно вот такой месседж отправляют официальная Москва, официальный, может, Схинвалу. Что это может означать? Ну, только лишь то, что на президента Бибилова с политической точки зрения в федеральном центре действительно махнули рукой.
То есть вы считаете, что таким образом Москва как бы демонстрирует юго-осетинскому избирателю свое недовольство президентом Бибиловым и предлагает избирателю делать выводы?
Между прочим, в пользу этой версии говорит и то, что последние пару лет официальные вполне себе поездки Анатолия Бибилова в Москву вообще практически никак не афишируются, и в российских средствах массовой информации вы не найдете фотографий замечательных коллективных и бравурных рассказов о том, как президент независимого государства побывал с визитом в большой и великой России. Опять же, с абхазами совершенно другая история. Глава соседнего государства бывает в Москве часто, и это освещается по полной программе, как и следовало бы ожидать. Но не с Бибиловым. Судя по всему, личность нынешнего президента Южной Осетии настолько токсична в политическом, уж как минимум, плане, что столичные чиновники не имеют никакого желания светиться вместе с ним в лентах хроник и на фотографиях в СМИ.
Президент Анатолий Бибилов в обсуждениях ситуации на границе участия не принимал. Он сейчас находится в Абхазии, где принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости. Президент совершил прыжок с парашютом в тандеме с инструктором и в процессе полета записал видео-селфи, в котором сообщил, что посвящает свой прыжок осетинским и абхазским добровольцам, отдавшим своей жизни за независимость Абхазии. Это селфи сегодня распространили социальные сети. Было довольно странно наблюдать такое смешение жанров в осетинском сегменте социальных сетей. Люди, изнывающие в очередях на границе, и президент, летающий в облаках. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Попытки изменить предусмотренный законом о здравоохранении самопровозглашенной республики Абхазия полный запрет абортов пока оказывались тщетными. Между тем, этот запрет приводит время от времени к серьезным проблемам у женщин, которым по медицинским показаниям необходимо прервать беременность. Об одном из таких случаев расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шарин.
Бурную реакцию в абхазском интернет-сообществе вызвал пост в социальной сети Facebook интернет-пользовательницы Виктории. Вот несколько фрагментов из него с небольшой редакторской правкой. А вы бы смогли, если бы вас принуждали, вынашивать ребенка с тяжелыми диагнозами и 100% гарантией, что он родится мертвым? Моя горькая история, которая, к сожалению, еще не закончилась, если даже все закончится благополучно, несомненно оставит негативный след в жизни нашей семьи. Все началось с того, что мы пошли в Гагрскую больницу, счастливые на УЗИ. Но, увы, наша радость длилась недолго. Нам сказали, что у плода на шейном позвонке опухоль, но не видят какого характера, что нужно выехать для подтверждения диагноза в Сочи, перинатальный центр. Мы были в шоке. Вся жизнь перевернулась, потемнели краски вокруг, дышалось тяжело. На следующий же день, собравшись силами, выехали в Сочи. Там диагноз подтвердился, и не одним врачом. После чего нам сказали, чтобы мы ехали обратно к себе в Абхазию, так как мы не являемся гражданами России, и обращались к своему врачу там, где мы стоим на учете. И добавили, что срочно нужно прервать беременность, так как этот ребенок в любом случае не сможет родиться живым, даже если вынашивать его 9 месяцев. Конец цитаты. Далее автор поста описывал хождение по мукам в Абхазии, где с сочувствием, воспринимая беду семьи, понимая, что жизнь молодой женщины, которая на 18-й неделе беременности, тоже подвергается опасности, в то же время говорили, что в республике аборт невозможен из-за запрета на него, наложенного парламентом в декабре 2015 года. Интернет-комментаторы выражали сочувствие семье автора поста и возмущение действующим в Абхазии запретом. «Терпение и сил вам», конец цитаты. «Маразм. Почему за семью должны решать депутаты? Зачем столько боли причинять родным?» Конец цитаты. «Бредовия закона я не видела». Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось по соцсетям с автором поста. Выяснилось, что она писала о 20-летней жене своего брата, которая не хочет, чтобы ее имя публично фигурировало. Позже мы поговорили с ее матерью, свекровью беременной, которая, пересказав с подробностями много из содержания поста, продолжила с момента повторного выезда в Сочи и посещения центра «Даниэль».
Мы плакали снова, была со мной ее мама, сын мой. Ну, тут еще, если учитывать психику девочки, той, которая носит этого ребенка под сердцем, думаю, что не любая психика может выдержать это. Сутками плакала, не ела, не пила. Ой, мне тяжело говорить. В итоге мы вот так как-то пережили, мы снова приехали в Сухум, мы думали опять что-то возможно сделать, мы начали просить, но Белла Романовна сказала, не ко мне, можете идти выше, идите, я, говорит, ничего не могу решить, потому что нам запретили, я, говорит, не хочу, говорит, работу терять. Мы кинулись снова, мы думали, вот к министру попадем, если попадем, ну решить нам что-то уже. Мы поехали к Абудба. Мы объяснили ему суть, мы показали документы, он позвонил Белле Романовне, объяснил нам, да, говорит, я врач, я понимаю, я знаю, что это, говорит, нельзя, говорит, в любой стране, говорит, такой плод, говорит, не оставляют. Получается, как мне сказали, замрет, придете, а как я должна знать, замер плод, не замер, тут же идет еще жизнь чужой девочки. Да, она моя невестка, но она же еще чья-то ж дочка. Мне плохо просто говорить, тяжело. И Будба сказал, я, говорит, извините, говорит, что ничем не могу помочь. Встал, провел нас до дверей. Просто приятно даже, понимаете? В отличие от Харази.
Рассказывая о своем визите в парламент вместе с сестрой и беседе с вице-спикером Саидом Харазия, который был инициатором принятого почти 6 лет назад запрета, Гунда Джикерба продолжила.
Я вот занервничала, я начала плакать. Говорит, ну, знаете, сейчас я вам, говорит, что-то расскажу, говорит, а потом, говорит, вы дальше сами, говорит, скажете, что будете делать. Он начал рассказывать про своего пятого ребенка, который ничего не предвещал, и вдруг родился с пороком сердца ребенок, плохо ребенку. Я, говорит, взял в охапку, выехал в Москву. Я говорю, знаете что, вы в охапку взяли, уехали в Москву. У вас наверняка, говорю, на это финансы были. Я говорю, у меня нет таких возможностей, это одно. А второе, говорю, нам сказали, что ребенок умрет либо внутриутробно, либо при родах. Я говорю, вы поймите, говорю, психику моей, говорю, невестки, как она должна это пережить, всю беременность, да, вот. Я говорю, человек психически, говорю, может заболеть. Очень извиняюсь, говорю, но я не пришла слушать ваши проблемы. Я встала, вышла, а моя сестра осталась в кабинете. Он рассказывал про свою семью, про своего ребенка, как он молился, как он это, ну, понятно, мы все верим в Бога. А потом он сестре там рассказывал, наверное, 1:40. Все, что он наговорил, просто не хочу я рассказывать. Такую иконку маленькую дал, идите молитесь, и все будет хорошо.
Джикерба объяснила, почему она добивается легального аборта в этой ситуации именно в Абхазии.
Я Будде тоже сказала. Я говорю, я ладно, я решу, я что-нибудь сделаю, я найду способ это сделать. Но после меня же тоже попадают люди в такие ситуации. Я говорю, почему это нельзя изменить?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Запрет абортов в Абхазии активно обсуждается сегодня в обществе самопровозглашенной республики. И даже не сторонники абортов признают, что закон оказался слишком жестким. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Что значит для Абхазии запрет абортов? К чему он приводит?
Во-первых, я считаю, что преступным принятие такого закона об абортах, запрет абортов в медицинских показаниях, это категорически нельзя делать, запрещать аборты, потому что женщины бесправны. Закон об абортах, он нарушает гендерное право. Ни в одной стране не повысилась рождаемость, у которой был принят закон об абортах. Рождаемость повышается только экономической защищенностью женщин. Те, кто имеет деньги, свободно выезжают и делают аборты в России. А незащищенные, неимущие слои населения вынуждены рожать. Я считаю, что должны пересмотреть этот закон обязательно. Хотя бы по медицинским показаниям для начала. Хашик Виктория, врач-стоматолог Сухум.
Если мы предполагаем, что ребенок обязательно должен родиться на этот свет, мы должны и учитывать, что он может родиться с патологиями в развитии. Готова ли наша социальная сфера к принятию таких детей? Какие институты социальные у нас сложены для поддержки таких детей? Эти институты не готовы к принятию детей с нарушениями в развитии. И поэтому получается, что доля ответственности ложится только на самого родителя. Если мы диктуем права нашим гражданам, значит, мы должны обеспечить им определенные условия.
Что значит для Абхазии этот запрет аборта, вот к чему он привел в итоге?
Он привел к тому, что социально обеспеченные граждане все равно решают эту проблему за пределами Республики Абхазия, а малообеспеченные граждане, к сожалению, оказываются в не очень хорошей ситуации, и что влечет за собой очень негативные последствия, в том числе и смерть рожениц. Значит, этот факт действительно нужно принять к сведению. Увеличение смертности родителей и появление на свет детей с патологиями в развитии. Я прекрасно понимаю, чем руководствовались люди, что это нравственные аспекты, но это дело самой личности принимать решение о рождении ребенка. Меня зовут Анета Бганба, преподаватель Абхазского госуниверситета.
Мы очень часто видим в социальных сетях, да и в обществе много об этом говорят, что такие запреты, они слишком суровые, нередко приводят к трагическим последствиям. Примеры встречаются в жизни периодически из-за этого. Мне кажется, что этот закон надо пересмотреть и предоставить людям возможность принимать решения самим.
В Фейсбуке очень остро обсуждается вопрос девушки, которой отказано было в аборте. Этот закон, как и все остальные законы, принятые парламентом, он больше на бумаге, чем на деле. Знаю очень многих женщин, которые, несмотря на эти запреты, делали и делают аборты. Я сама не сторонница абортов, и хочется, чтобы дети рождались, и демография росла. Но закон имеет двойное дно. С одной стороны, очень большой проблема, как растить этих самых детей. В данном случае конкретном с этой девушкой в любом законе, наверное, должны быть какие-то поправки.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
На этой неделе президент Федерации армрестлинга Грузии Сосо Джечвлиани потребовал учредить комиссию для выяснения причин отказа от проведения чемпионата мира в Батуми. Официальная позиция Минспорта – тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране. Джечвлиани же уверен, что скандал произошел из-за внутреннего конфликта Федерации армрестлинга. Истину искал Серго Бригвадзе.
Планы у Грузинской Федерации армрестлинга были грандиозными. С 19 по 27 сентября на чемпионат мира в Батуми должны были приехать около 3000 спортсменов от 16 до 40 лет, в том числе и атлетов с ограниченными возможностями. Ожидали и примерно 10 тысяч гостей, а открыть чемпионат должен был знаменитый актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший роль армрестлера в фильме «Изо всех сил». Но закончилось все закупкой 800 медалей и нескольких столов для соревнований. И то в долг, сообщил грузинской службе «Радио Свобода» президент Федерации армрестлинга Грузии Сосо Джачулиани.
Последняя надежда рухнула около месяца назад, когда Минспорта отказала в проведении чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Просто такой период сейчас, я старался воздерживаться от громких заявлений. Перед выборами моя критика была бы воспринята иначе. В итоге мы потеряли соревнование, которое могло бы стать историческим для грузинского армрестлинга и для Грузии в целом. Я очень расстроен и разочарован.
Цитирует Джачулиани сайт «Радио Свобода». Федерация потеряла не только чемпионат, но и право на участие в будущих международных соревнованиях. Точный размер штрафа пока неизвестен, говорит Джатюльяни. Сумма будет уточнена в ближайшие дни, но в случае ее неуплаты Федерации армрестлинга Грузии могут запретить участие в чемпионатах мира и Европы на 4 года. А Сусот Джатюльяни тем временем призывает депутатов создать временную следственную комиссию для выяснения причин срыва чемпионата. Сам он утверждает, что пандемия лишь отговорка, а подлинная причина состоит во внутренних конфликтах федерации и нежелании некоторых представителей партии и власти видеть его в кресле председателя федерации. Раньше в эфире разных телекомпаний он неоднократно заявлял о своей конфронтации с семьей мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В частности, по информации СМИ, на пост председателя федерации претендуют спортсмены из кругов, близких к брату супруги Каладзе, Георгию Арашидзе. Сам мэр попытался опровергнуть эти слухи короткой фразой: «Это чушь. Желаю здоровья Сусот Джатюльяни». Между тем, президента федерации поддерживают многие спортсмены и тренеры, уверенные в том, что некоторые представители власти ведут борьбу с Джатюльяни за его должность и деньги организации. Впрочем, есть и те, кто обвиняет и самого президента федерации, например, армрестлер Бесоли Кишвили.
Переводит стрелки и заявляет, что во всем виноваты власти, а он тут ни при чем. А когда ты премии получал в размере сотен тысяч лари, ты тоже был ни при чем. Именно из-за этого дела федерации испортились. В общем, власти, Минспорта и Сусо Джатюльяни, садитесь за стол переговоров и как хотите решайте эту проблему.
Журналист затрудняется даже предположить, как эти события могут повлиять на желание других международных спортивных организаций в будущем проводить чемпионаты в Грузии. Но все же есть смягчающие обстоятельства. Это первый прецедент, повлекший за собой санкции, а официальная причина достаточно весомая. Теперь чемпионат мира по армрестлингу в Бухаресте стартует в конце ноября. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
100 лет одного гербария. Южная Осетия решили возродить работу экостанции, которая была создана еще в прошлом веке двумя геоботаниками Николаем и Елизаветой Бушами. Российские специалисты напомнили жителям Южной Осетии не только о вкладе этих ученых, но и рассказали о создании будущего экоцентра на территории республики. Подробности у Ирины Келексаевой.
В начале 20 века известный российский ботаник Николай Адольфович Буш был награжден Императорским русским географическим обществом медалью имени Пржевальского. С 1894 по 1911 год ученый осуществил 11 ботанико-географических экспедиций на Кавказ. Благодаря его работе в академической науке появилась и территория Южной Осетии. В 1928 году Буш взялся за исследование флоры Южной Осетии. После его смерти в 1941 году дело продолжила его жена Елизавета Буш. В 1936 году под эгидой Академии наук СССР в Джанском районе Южной Осетии при содействии ученых была учреждена Эрманская стационарная горно-луговая станция, которую и собираются вновь восстановить российские ученые. Интерес к исследованию биоразнообразия в этой Кавказской республике со стороны научного мира, по их словам, не угас. Доктора биологических наук Вячеслав Прожнов и Магомед Расул Магомедов пообщались с журналистами, чтобы рассказать о новом проекте, продолжает Вячеслав Прожнов.
Поскольку здесь была академическая биостанция высокогорная, сначала она была как самостоятельное подразделение Академии наук Советского Союза, потом она стала подразделением Ботанического института Академии наук Советского Союза. Ее организовали, вообще говоря, замечательные геоботаники Николай Буш и его супруга Елизавета Буш. Они здесь очень много работали. Они провели здесь великолепные совершенно работы по пастбищному луговодству. Потом эту биостанцию передали в Академию наук, Грузинской Академии наук. Но вот волею судеб она находится здесь, и мы решили, что правильно было бы на базе этой биостанции создать центр экологических исследований, поскольку проблемы экологии чрезвычайно важны. Мы должны изучать и биоразнообразие, как на всех этих, на животных, на растительности, каким образом отражаются и климатические изменения, каким образом на них отражается деятельность человека и так далее. Вот. И мы решили, что правильно было бы такую биостанцию восстановить, но уже гораздо более высокого ранга. Именно как такой центр российско-юго-осетинский совместный центр по изучению экологии региона.
Именем Николая Буша названа одна из улиц Цхинвала. Правда, в честь кого она названа, знают коренные цхинвальцы. Есть и те, кто искренне недоумевает, чем американский президент заслужил подобную честь в Южной Осетии. Один из местных старожилов, известный биолог и телеведущий Владимир Габаев, помнит Елизавету Буш, которая часто приезжала со студентами на луговую станцию в Эрман.
С Елизаветой Александровной мы знакомы очень давно. Она заведовала горно-луговым стационаром и по каким-то делам часто приезжала в город. Там она познакомилась с моей тетей, которая работала в партийных структурах, и каким-то образом они пересекались. Они познакомились, до того познакомились, что, приезжая в город, она шла не в гостиницу, а шла в квартиру к тете. И жила у нее как член семьи.
Вам сколько тогда было лет?
Ну, я тогда было, может быть, лет 15 или, может, даже меньше, когда первый раз я ее видел. Но она у меня не вызывала никакого интереса, у мальчишки какой интерес. И очень часто она меня просила, что вот мои девочки приехали, практикантки, к ней приезжали на практику из Ленинграда, из Москвы, из Кишинева, ну, со всех городов, разные. И они проходили вот практику на этом горно-луговом стационаре, собирали гербарии, какие-то выполняли курсовые, возможно, другие работы. И в 1959 году я поступил на биофак. Студенты по-прежнему приезжали к ней, но теперь у меня уже появился интерес к этим растениям, которые они собирали. И много раз она меня просила: «Оба, давай возьми моих девочек, идите, и пусть они пособирают гербарий». И вот мы с ними уходили далеко в лес, уходили в Дубовую рощу, уходили на Звудерскую гору. Ну, я им иногда помогал. Ну, и попутно, конечно, ну, запоминал, как назывались эти растения. Ну, с тех пор, благодаря им, я очень много растений помню. Кстати, они мне назвали все городские деревья, тоже которых я не знал.
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.